Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о еде, но, как ни странно, не сегодняшней.
Как? Неужели просроченной?
Да ну, практически. Историческая кулинария. Такое понятие вошло в нашу жизнь. И, кстати говоря, когда я в последнее время говорила своим друзьям о том, что я вот собираюсь на исторический ужин, все тоже мне задавали вопрос, какого же срока годности у этого ужина. Но, конечно же, историческая кулинария – это направление, которое изучает старинные рецепты. Это люди, которые пытаются восстановить эти
археология
рецепты.
Еды.
Да, археологи еды. Они пытаются не только восстановить рецепты, но и сами способы, конечно, приготовления пищи, максимально приблизиться к тому, как готовили, потому что готовили, естественно, в печах, ну, совершенно по-другому. И это все влияло на вкус блюда, которое уже появлялось потом на столе. Но здесь, конечно, вообще масса всего вокруг, но а поводом для нас стал фестиваль исторической кулинарии, который прошел недавно в Петербурге. Несколько ресторанов города объединились, шеф-повара этих мест изучали старинные рецепты и готовили их и презентовали своим посетителям. Но я, кстати говоря, в Петербурге была еще и на другом историческом ужине. Там есть небольшой клуб, который делают тоже такие энтузиасты, называется он Cookery Lost Club, да. И можно, если там подловить запись и как раз оказаться в эти дни в Санкт-Петербурге, можно, например, побывать на ужине времен Серебряного века. Или вот мне повезло, я была на ужине 1804 года парижском, после реставрации монархии, после пришествия Наполеона к власти. И это было, конечно, очень интересно. Но, как сейчас принято говорить, главный челлендж этого ужина состоял в том, что там было 15 блюд. И, в общем, надо было, конечно, обладать определенными навыками, чтобы додержаться до конца.
Но 15... А что наливали?
Ой, наливали много всего тоже, я вам скажу. Но наливали же не просто так. Каждое блюдо, каждая закуска, первая перемена блюд, вторая, сопровождалась небольшим количеством специального спиртного, которое или как-то разжигает аппетит, или, наоборот, дает организму передохнуть, или же помогает там, значит, перевариванию пищи подготовиться к следующей перемене. Мини-блюд. То есть все там было очень продумано. Были разные вины, были ликеры, естественно, это уже как-то пошло ближе к десерту. Но, конечно, это же длится не полчаса и не час. Это практически 3,5 часа. 3-4 часа, я бы даже сказала. И это не просто, конечно, ужин, когда вы пришли, сели и поели. Это целое, в общем-то, мероприятие, ритуал. И я даже определила это для себя как, в общем, такой настоящий интерактивный спектакль, внутри которого вы оказываетесь. Потому что исторической кулинарией, конечно, занимаются настоящие энтузиасты этого дела. Это люди, которые читают очень много книг. Их не так много сейчас на русском пока еще, хотя уже, конечно, есть, и они переведены. Это, кстати, люди, которые и переводят какие-то тексты, но в основном они осваивают иностранную литературу. И это такая лекция, действо, участником которого вы становитесь.
Ну, у меня тогда вопрос. Значит, 15 блюд, но вряд ли это тот самый ужин, который ели, как говорили французы, санкулетники, то есть те, которые бывшие революционеры, тогда уже...
Нет, конечно.
Значит, кто же тогда? Это что, Наполеон? Сам
но
Наполеон?
Это аристократия. Ну, понимаете, 15 блюд, это, в общем, так, как это очень впечатляет. Конечно, не совсем 15 блюд. 15 наименований будет правильнее сказать, потому что это включает в себя и соусы, и там, например, домашнее мороженое, которое подавалось. Ну, вот 15 наименований будет точно.
Ну, вкусно было.
Очень вкусно. Очень вкусно, что потрясающе вкусно.
Что на вас произвело большее впечатление? Наибольшее.
Честно вам скажу, много всего произвело. В общем, весь ужин, конечно, производит впечатление, если учитывать, что это делают не профессиональные повара, вот конкретно ужин, на котором я была, а, в общем, человек, который этим занимается, это актер и режиссер, который специализируется на эпохе барокко. Он сам это и готовит, в смысле готовит пищу там с двумя помощниками. Он сам и ведет этот вот ужин, рассказывая о всех нюансах. И, кстати говоря, про революционеров, вот что было замечательно. Во время революции бедные аристократы проводили так называемые воображаемые ужины. И наше мероприятие тоже с этого началось. Было 12 человек, незнакомые люди, которые собрались в этот вечер. Мы сидели за столом в некой такой, ну, исторической гостиной. Скажем, начало 20 века была обстановка.
То есть Серебряный век.
Да, да. Но стол, конечно, тоже сервируется максимально приближенно к эпохе, к которой относится ужин. И вот этот воображаемый ужин, в общем, тут я посочувствовала французской аристократии во времена революции, когда один человек описывал какое-то блюдо, вспоминал эти вкусы с потрясающими эпитетами и так далее, и ничего не оставалось аристократам, как просто воображать это и представлять, что они это съели. Дальше они переходили к следующей перемене блюд таким образом. Ну, в общем, это было непросто, признаемся.
Я думаю, что где-нибудь в 1918 году русская аристократия тоже собиралась,
да,
недостреленная тоже, чтобы как-то это вспомнить, как они ели совсем недавно.
Что касается блюд, конечно, надо сказать, начиналось все с закусок, например, очень вкусных мясных пирожков и устриц. Дальше...
Устрицы не устаревали.
Нет, устрицы всегда, видимо, актуальны. Дальше следовал потрясающий черепаховый суп. Он называется черепаховым, но в оригинале он готовился и готовится сейчас из мяса и куриной клёцки. Дальше были два тушёных блюда, потом запечённый, например, индейка. Потом была перемена печёных блюд, и там был паштет. Вот это, наверное, произвело на меня большое впечатление, потому что совершенно неожиданно. Паштет – это, на самом деле, пирог с очень разнообразной слоёной начинкой. И здесь он был ещё украшен потрясающим вензелем Наполеона из теста. Всё это было запечённое красиво.
Это разжигает аппетит.
Абсолютно. И вместе с ним было два сладких пирога. И, кстати, это всё надо было употреблять без чая. Даже о чае вообще речи нет, без кофе.
Потому что во Франции с чаем никто не употребляет.
Да. Вообще никакой воды за столом в принципе не было. Ну, а дальше уже вот наступило время десерта, и это было так называемое варенье. Но это нечто среднее между нашим вареньем и компотом. Естественно, были сыры, домашнее мороженое и кофе, который опять-таки в послереволюционные времена бедные хозяйки экономили и смешивали кофе наполовину с цикорием. Ну, вот это примерно я вам в двух словах описала. Это роскошество. Но и, конечно, потрясает не только вкус этих блюд, но и разнообразие, и какие-то тонкости приготовления. Кстати говоря, в конце вечера организаторы поделились одним рецептом.
Когда вы говорите об этом сейчас, про рецепт чуть попозже, смотрите, мне вспоминаются слова Мандельштама о том, что поэзии нету прогресса. Ну, то есть, нельзя сказать, что там, допустим, после Пушкина произошел прогресс, и стали писать лучше. Но так то же самое и про ваш кулинарный вечер.
Про кулинарию, конечно.
Да, то есть, скорее, где-то можно наблюдать регресс. А что насчет рецепта?
Ну, вот рецепт раскрывается по желанию участников вечера. Тот вечер, когда я была, все попросили раскрыть секрет вот этого черепахового супа, но я вам скажу, что я даже не записывала, потому что поняла, что, в общем, даже при моей любви к готовке мне не хватит, наверное, терпения все это приготовить дома, и пускай, решила я, что-то останется вот таким необычным и таинственным. Ну, а, конечно, вечер сопровождался еще и какими-то беседами обязательными для застолья, и сочинением афоризмов и так далее, и так далее. То есть вообще это был очень интересный, мне кажется, опыт, когда сегодня мы не всегда приучены, не всегда умеем вести какую-то светскую беседу, а тут 12 человек оказываются за столом, и им надо провести ближайшие 3-4 часа вместе, это должны быть приятные 3-4 часа, и, в общем, это некий опыт еще такого человеческого общения. Это было очень здорово и очень интересно. Ну, а, как я сказала, кулинария историческая уже, в общем, вошла в моду, и сегодня об этом мы будем говорить как раз со специалистом по исторической кулинарии, таким реконструктором историческим, Юлией Давидовской.
Домино.
Юля, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей сегодняшней программе. Говорим мы о исторической кулинарии. Кстати, можно ли употреблять вот такой термин, как вы считаете?
Да, наверное, можно. Вы же придумали историческую кулинарию, пусть будет так.
То есть он может быть в ходу?
Вполне.
Скажите, как давно вообще началось это увлечение и в России? Я понимаю так, что мы не единственные, это, в общем, во всем мире люди экспериментируют со старинными рецептами.
Ну, относительно России, я думаю, что это началось давно, потому что, читая книги, я так или иначе натыкаюсь на анекдоты о чудаках, которые готовили пир по 17 веку, по Риму. Или вот, например, князь Адаевский, химик известный, да, вот сторонне образованный человек, в общем-то, упоминал, что вот он на даче готовил глинтвейн, который почерпнул из старинных средневековых манускриптов европейских.
Прекрасно.
В библиотеке нашел. Да, то есть это не ново, вот и среди, в общем, образованных людей это увлечение уже было. Но мы живем в такой век цифровой, и, к счастью, нам стали доступны библиотеки. и увлечение уже ушло в массы.
Я, знаете, думаю, можно предположить, что в советские времена в связи с, в общем, некоторым дефицитом продуктов, может быть, это увлечение переживало некий спад, скажем так, а потом опять мы обратились вот к этим старинным рецептам. Скажите, для вас с чего это началось?
Лично для меня это началось с увлечения исторической реконструкцией, изначально с увлечения школьного истории искусства. У нас был потрясающий педагог по мировой художественной культуре Наталья Линична. Вот. И она нас как-то заразила именно увлечением искусством, и потом все это перетекло в увлечение историей, исторической реконструкции. Ну, так совпало, что подобралась прекрасная компания, и мы поехали на фестиваль, первый в моей жизни фестиваль, и мне нужно было как-то влиться в компанию девушек, познакомиться, да, потому что, ну, что объединяет всех?
Еда.
Кухня. Еда, да, еда. Базовая потребность – еда. И меня посадили девушкам, сказали, вот, надо помочь приготовить. И там был котел настоящий такой, знаете, юна я была совсем. И меня все так поразило, думаю, ничего себе, можно готовить еду на костре в таком замечательном историческом котле.
Извините, а вы вообще каким периодом занимаетесь, вот как реконструктор?
Сейчас как реконструктор я разными периодами занимаюсь. Даже не могу сказать, что я прям реконструктор, я скорее такой вот исследователь, потому что на фестивале я выезжаю не так часто, но увлекаюсь вот кулинарией дома. Да, но если мы делаем
рейс, тогда то это такой был большой. Тогда это был
тогда,
какой период?
Тогда я начинала с викингов. С викингов, да, ну, как я считала. Сейчас, конечно же, все изменилось.
Но расскажите тогда, что же это был за такой рецепт первый, который вы готовили? Что за еда?
Самый простой рецепт, тогда никто еще не увлекался именно историческими рецептами. Это был суп с картошкой, тушенкой, но в историческом котле. Но это было здорово. То есть меня это как-то впечатлило. Я думала, а почему бы и нет? Почему бы не восстанавливать рецепты и не готовить в исторических котлах историческую еду? То есть что-то же должно быть, ведь люди же тогда жили, у них были какие-то свои рецепты, ограничения в продуктах, да, потому что тогда еще не открыли Америку, и ограничения по зерновым было, и тем более средства для приготовления были совершенно другие, да, инструменты.
Ну, безусловно.
Не попробовать. Я стала искать по библиотекам, по каким-то источникам, тогда их было не так много, и вот как-то так совпало, что нашла, да.
Скажите, вот вы произносите слово «исторический котел», и у меня, конечно же, возникает вопрос по поводу самих способов готовки, потому что сегодня же у нас у всех газовые электроплиты, ну или духовки. Вряд ли кто-то в городской квартире может быть счастливым обладателем настоящей печки такой, да? Вот как вы решаете этот вопрос? И что такое исторический котел? Тоже интересно узнать.
Скажем так, для меня тогда он был как репликой, не знаю, котла эпохи викингов, да, ну, как вам объяснить? Вот железный, да, железный котел, в котором на костре готовили. Вот, в общем, он просто был по форме другой, да, там он был склепан, и, возможно, такие были в эпоху викингов, я не знаю. То есть сейчас, конечно, смотря туда, это не то, что сейчас люди, да, вот, которые знаются эпоху викингов, у них уже, естественно, там больше археологии, прогресс-то идет, все больше достают из земли различных штук.
Ну да, и знания тоже эти стали более обширными.
Конечно, конечно. И сейчас мы уже можем восстановить и сделать реплики по музейным образцам.
Обычно это, я так понимаю, вот эти реплики этой посуды, чаще сделанные вручную, да, особенно если, наверное, речь о каких-то предметах для готовки, потому что от этого же зависит вкус.
Ну, конечно,
вот.
Да.
Ну, а сплавы как вот восстановить, например, если сейчас такой сплав не используется? Как эта проблема решается?
По моей эпохе проблема решается очень легко. Дело в том, что если это речь о 15-м, 16-м, 17-м, да, то просто можно купить.
В веках.
Да, да, да. Угу. Можно, в общем-то, купить просто оригинал. И
сохранившийся
Европы
в хорошем состоянии?
Да, да, конечно.
Потрясающе.
Да. Для Европы это не проблема. Вот, очень много котлов сохранилось, и они продаются на развалах.
А вы занимаетесь именно этой эпохой, да? 15-17?
Да, 15-17, вот. Но, в общем, можно, да, купить прям оригинальную посуду.
Ну и откройте секрет, у вас прям дома вот настоящие котлы есть, которые вы где-нибудь купили в Европе и привезли?
Да, у меня есть парочка котлов, действительно, на эпоху, на конец 16 века у меня есть котлы, вот, но мы их используем на 15-й тоже. Но так как они внутри не лужены, мы стараемся их все-таки не готовить, потому что это не очень полезно для организма. Они у нас скорее как примеры такие, для экспозиции.
Ну, а какими средствами вы приближаетесь к вот способу готовки?
Ну, какими средствами? Берем рецепты, смотрим, что по ингредиентам, да, то есть если это полевая кухня, мы готовим соответственно, например, в глиняных горшках, в репликах глиняных горшков. Там тоже свой особенный способ готовки. Нельзя просто так поставить там горшок в огонь, угу. отойти и сказать, там, горшочек варит.
Да.
Не будет варить, он растрескается, и все у тебя прольет. Потому что за ним тоже нужна слежка. Нужно смотреть, прокручивать, да, там, как-то перемешивать или сверху залепить тестом, да, чтобы там создать эффект скороварки. То есть это тоже целый процесс, так просто не отойдешь.
Скажите, а у вас есть какой-нибудь ваш любимый рецепт, вот, который вы частенько готовите? Поделитесь, пожалуйста.
Даже дома, частенько даже дома я готовлю. А мне очень нравится цыплята с виноградом. Я
Сочетание.
Да, почерпнула это из английского манускрипта 14 века, очень популярного, который там, по-моему, до 17 века использовался, то есть поварами.
Uh-huh.
Это стандартная практика была. Из старых книг переносили в новые. Форм в куре, то есть о способах готовки. И цыплята, начиненные виноградом, они тушатся в котле, ну или в кастрюльке,
uh-huh.
вот, с различными травами. И второй мой любимый рецепт – это кролик в миндальной подливе, с миндальным молоком.
Звучит, конечно, очень аппетитно.
Звучит точно. Да,
я представляю, как ваши дети приходят в школу или в детский сад и говорят, да, вчера мы тут ели, вот мама приготовила на ужин что-то из 14 века.
Нет, они не знают, что это, они знают, что я увлекаюсь кухней, да, и у нас была такая проблема, что дети не могли в школе, в детском саду есть, потому что дома гораздо вкуснее.
Понятно.
Вот. Ну, это было, но прошло.
Ясно.
Сейчас, да, вот кролик в миндальном подливе тоже очень-очень люблю, потому что он необычный по сочетанию, и миндальное молоко, вот я для себя его тоже открыла, благодаря кулинарным книгам. Да, вообще очень много всего можно открыть о кулинарии благодаря кулинарным книгам прошлого.
Ну, и это вполне может быть применимо в современной жизни?
Ну, конечно, конечно, обязательно. Дело в том, что сочетания-то классические выросли именно из тех книг, да, и повар 17 века, если честно, Ла Варен, да, uh-huh. французский, он как раз ввел основу высокой кухни, соусы, соуса, как говорят, наверное, в кулинарии, да, соуса. Вот, я очень люблю соуса. И вот, да, именно с него началось это увлечение. Он изменил мир, можно сказать, кухни.
Скажите, а есть вот еще, наверное, такое ответвление, я бы сказала, это какая-то кулинария из литературы. Вот здесь вы черпаете какие-то знания? Потому что ведь очень часто писатели, будучи, видимо, сами гурманами, оставляли нам такие угу. прекрасные совершенно описания замечательных кулинарных блюд, которые тоже можно готовить и восстанавливать.
Для меня было открытие книга Деля Риньера «Альманах гурмана», где он описал кухню Франции 18 века после революции. Вот. И действительно очень здорово. Опять же, упоминание, да. Ну, что касательно русской литературы, тут уже вообще говорить нечего там, да. И у Гоголя та же «Няня» упоминается потрясающе. Мы ее готовили, кстати, вот на прошедшем проекте, на «Масленице», вот, для итальянцев.
А расскажите поподробнее немножечко о процессе.
О процессе приготовления «Няни»?
Угу.
Нужно взять бараний желудок, мозги,
так.
печень, мясо.
То есть супродукты и мясо.
Супродукты и мясо, да, можно. На самом деле там много различных рецептов. Гречневую кашу или любую другую крупу, да, перец. Можно лук, если хочется пикантности. И всем этим начинить бараний желудок, ну или свиной, потому что бараний сложно раздобыть сейчас.
Угу.
И запекать до готовности.
И вы этим подчивали итальянцев?
Да.
Ну знаете, как?
С брусничным или луковым заваром на... Для них это хаггис, да? То есть
это очень похоже на хаггис шотландский.
Это известно как хаггис, конечно, потому что что-то запекание в чем-то, вот в кишках, в желудках, это, в общем, очень классический способ приготовления и, в общем, утилизации субпродуктов.
Но это еще такое старинное консервирование.
Да. Ничего не пропадало.
Да, и вот. Долго хранится.
Да, ну как долго хранится? Нет, она вообще недолго хранится. Все-таки субпродукты нужно есть очень быстро, как бы там никто не говорил. Да, им, в общем-то, понравилось, и для них это было необычно.
Ну, а есть какой-то в вашей практике рецепт, который еще не дался вам? Не удалось его как-то осуществить, или не нашли продуктов, или очень сложно? Есть вот какой-то такой этап, который вы сейчас должны обязательно пройти?
Слушайте, я сейчас прохожу этап освоения кухни 19 века, все-таки вот русской, да, и кухни 17 века. И на данный момент мне очень интересно консервирование, действительно, или вот ветчины, колбасы, то есть вот это все, я знаю, ну, так как у меня пока нет возможности это осуществить, но в будущем, я думаю, что мы все это сделаем, так или иначе.
Юль, ну вот мы с вами предварительно, когда обсуждали эту тему замечательную вообще, о которой можно говорить очень долго, мы с вами пришли к мысли, что как-то это влияет и на наш сегодняшний день. Вот давайте об этом тоже поговорим. Как такое стремление к исторической готовке и такой интерес наш к старинным рецептам, что это меняет в нашей сегодняшней жизни, бытовых привычках, может быть?
Я не знаю, насколько это широкое явление. Ну, давно уже замечаю, что появляются, да, какие-то рестораны, где есть ять в конце, там, да, вот
да, такое, да, 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 такое, мода, да, мода на старинное.
Матрешка, там вот ресторан, не буду рекламировать, да. Ну, я просто то, что знаю, вот у Максима Сырникова потрясающий блог, есть Сюткины, есть ресторан «Марк и Лев» под Тулой, где тоже готовят по книгам Авдеевой. То есть все это есть. Есть потрясающий проект «Кукарелост»,
да,
Петербурге. Ребята занимаются, да-да-да, ребята занимаются исторической кулинарией. Вот мы с ним поддерживаем контакт. И вот есть наша группа небольшая средневековой кухни. Я не знаю, насколько это повально, но все-таки я надеюсь, что русская кухня все-таки она идет в народ, да? То есть как-то идет такая ретроспектива и взгляд в прошлое на интерес к простой еде.
Ну, то есть вы считаете, что историческая кулинария, она простая? Или это зависит от периода, страны, уровня блюда, о котором мы говорим?
Ну, так сказать, я не считаю, что там кулинария в принципе простая, потому что в мире фастфуда, когда у тебя все быстро, приготовить что-то вдумчиво, у людей просто не хватает времени. Вот я о чем говорю. То есть даже те же, например, суточные щи, да, которые я просто обожаю в пост с грибами, и для им нужно уделить время. Хотя вот тот же привар этих суточных щей, это капуста квашеная, которая тушится там часа 4, да, ее можно заморозить и потом использовать как фастфуд, то есть вот на ее основе варить. Но даже это требует времени. Проще пойти куда-нибудь по дороге что-то перехватить, чем уделять внимание там пряжным пирожкам. И вот, поэтому я не знаю.
Ну, будем надеяться, что мы все-таки отучимся от фастфуда и в большей степени будем обращать внимание на качество.
Слушайте, мы отучимся от фастфуда, если себя замедлять, то можно отучиться от фастфуда. Историческая кухня учит замедляться, на самом деле. Потому что, когда ты готовишь какой-то исторический рецепт, ты так или иначе вынужден остановиться и уделить время процессу.
Но это же такое хорошее тоже времяпрепровождение, в общем, отдых. Конечно. И переключение на какой-то другой вид деятельности.
Да, да, нужно почитать, вникнуть, подобрать продукты и начать готовить. То есть, понимаете, а это, в общем, требует времени, вот, которого там в современной жизни не так много.
Но, вот, надеюсь, научимся уделять.
Ну, да. Но даже те же блинчики там можно, да, сделать исторические с утра. Вот. Или те же пышки с вечера поставить, с утра детям сделать. Я даже вот в процессе проекта все равно с утра как-то умудрилась там в один день приготовить пышки. У меня перепала чудесная форма для пышек, и я решила ее все-таки сначала дома пробовать.
Ну, успешно получилось?
Да, успешно, очень вкусно, и все остались очень довольны. Буду продолжать.
Это замечательно, а мы будем ждать каких-то новых, может быть, ваших рецептов и событий, на которые мы тоже придем. Спасибо вам большое.
Да, спасибо вам большое за приглашение, за эфир.
Спасибо, Юля, до свидания. Юлия Давидовская, специалист по исторической кулинарии. Но при этом разнообразие историческом на наших столах, конечно, важно оставаться гурманом и не становиться дедушкой Крыловым,
да,
я бы так сказала.
Не только дедушкой Крыловым, но не становиться героями раннего Чехова, Антоши Чеханте, который именно об этом и писал. И есть у него совершенно замечательный рассказ о французе, который решил, что купец хочет покончить жизнь самоубийством. Да. Потому что он заказывал блины с икрой, ел, и француз решил, что все уже.
Да.
Он стал теребить официантом, смотрите, он сейчас кончает с собой. Ну, и там вообще написано это все смешно, но, с другой стороны, и грустно, потому что, конечно, так вот объедаться, это была тоже какая-то купеческая норма. Слава богу, это закончилось, хотя можно сказать, что в Москве совершенно поразительное количество вкусных ресторанов.
Безусловно.
Да, я не знаю, по каким меркам оценивать, где вкуснее, в Париже или в Москве, но в Москве действительно можно пойти в ресторан на разные вкусы, и есть грузинские, совершенно замечательные, и узбекские, и какие угодно, и так далее. Ну и, конечно, есть целая цепочка русских ресторанов с русской едой, которые тоже очень вкусные, поэтому не уезжая из Москвы, можно побывать на разных пирах разных народов. А что касается
исторического... Ну, а теперь выясняете, и разных времен.
И разных времен. А что касается исторического, то, видимо, это нововведение, которое, наверное, будет продолжаться и всех радовать.
Ну, я думаю, что это вряд ли станет массовым, конечно, таким развлечением. Это скорее действительно такой опыт каких-то фестивалей исторической реконструкции или каких-то сообществ, которые этим занимаются. Но, кстати говоря, выпускают ведь и поваренные книги известных писательниц. Например, есть известные рецепты Марины Цветаевой, есть замечательные книга поваренной Софьи Андреевны Толстой. Ее можно купить и в Ясной Поляне, еще где-то, и попробовать приготовить по этим рецептам. Они абсолютно вот актуальны. В общем, все эти продукты сегодня можно найти здесь. Не составит это большого труда.
Ну и вот эта книга сталинских времен
о вкусной и здоровой пище. Ну, безусловно, это такая классика жанра, что называется.
Классика жанра. И действительно, это виртуальная реальность, такое знакомство с поросятами на фотографии.
Да, виртуальная реальность тех лет.
Да, виртуальная реальность тех лет. Я думаю, что эта тема бесконечная, и мы, конечно, еще продолжим ее, но сегодня порадуемся за то, что мы на историю стали смотреть не только через призму каких-то свершений народных, но и через призму тех самых гурманов, которые понимают толк в еде.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!